грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Через 3 месяца исполнится 17 лет со дня убийства Галины Васильевны Старовойтовой. И вот спустя 17 лет бывший депутат Государственной Думы Михаил Глущенко приговорен к 17 же годам колонии по делу об организации убийства политика Галины Старовойтовой. Такой приговор был оглашен в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Выступая в суде с последним словом, Глущенко попросил не отправлять его в тюрьму, так как там его могут убить и совершить преступление. Как он заявил, он также согласился из-за опасений за свою жизнь. В те дни он еще был депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР. Может быть, поэтому так и затянулось это следствие, которое мы хотим обсудить с постоянным участником наших программ, посвященных Галине Васильевне, ее единомышленникам, соучредителям движения «Дем Россия» Львом Пономаревым. Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Вы помните, что вот как быстро появилась вот эта версия, когда только было по свежим следам расследовалось преступление?
Ну, довольно быстро. Сейчас не могу точно определить год, но довольно быстро.
А вы знали самого Глущенко? Я вот сегодня вот вижу, что он постарел.
Нет, я его не знал. Когда был депутатом, его не было в парламенте. Вот. Галина значительно дольше депутатство сохраняла, чем я.
Она, по-моему, в Первую Думу не попала, она во Вторую сразу избралась.
Да, наверное, да. Она была вместе со мной депутатом Верховного Совета РСФСР.
Конечно.
Да, вместе со мной. И вот мы были сопредседателями политической организации «Дем России». И вот именно не как депутат уже больше, потом, в середине 90-х годов общались и до ее убийства, а именно как сопредседатель движения «Демократической России», а потом партии «Демократической России».
Ну что ж, давайте тогда вернемся в те дни. В ноябре 98-го года у нас на связи Андрей Зыков, следователь, бывший старший следователь по особо важным делам ГУВД Санкт-Петербурга. Андрей Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот как скоро появилась версия о том, что заказчиком убийства был Глущенко и с ним на пару еще Владимир Барсуков?
Ну, по-моему, то, что на пару Барсуков, эта версия появилась, по-моему, с 2014 года. А насчет Глущенко, ну, вообще-то никто не предполагал, что заказчиком может быть такое лицо. В принципе, действительно, зачем уголовнику убивать политического деятеля? Поэтому, по-моему, ни у Глущенко нет каких-то таких особых, ну, скажем, неприязненных отношений к Старовойтовой, ни у Кумарина Барсукова также нет. Я не думаю, чтобы это убийство исходило как от Глущенко, так и от Кумарина.
А вот зачем в те дни дезинформировали общественное мнение, что Галина Васильевна везла крупную сумму денег? Просто хотели успокоить как бы истинного преступника?
Ну, практически, если за убийством стоят спецслужбы, то какую-то дезинформацию они всегда пускают.
Да, ну просто вот некоторые наши слушатели до сих пор пребывают в уверенности, что у Галины Васильевны была с собой крупная сумма какой-то то ли партийной кассы, то ли предвыборной кассы. Ведь этого же не было ничего.
По-моему, и Генеральная прокуратура, и ФСБ занимались Галиной Старовойтовой очень тесно. Еще, по-моему, за полгода до ее убийства были какие-то уголовные дела, были какие-то прослушки, допрашивались ее приближенный круг. Да и после ее смерти, если бы какая-то такая был такой компромат о том, что якобы у нее 800 тысяч долларов, то, безусловно, это бы все было установлено, и в эфир это бы пошло уже давным-давно.
Спасибо, Андрей Анатольевич. Давайте тогда дадим слово Льву Александровичу. Вот Андрей Анатольевич говорит, что ближний круг был сразу допрошен. По-моему, вы входили в ближний круг. Когда вас впервые допросили?
Меня допросили через 2 или 3 года назад. То есть через 15 лет после убийства. Меня первый раз допросили.
То есть уже срок давности
я
у вас
уже,
был?
Да, я не могу сказать, что я многое помню, какие детали. Хотя, если бы сразу допросили, какие детали, может быть, могли быть, я их, может быть, значимость не понимал настоящим, но какие детали, может быть, штрихи какие-то были полезны.
А вы далеко не последний человек в окружении Галины Васильевны.
Да, конечно, да.
Андрей Анатольевич, чем объяснять вот то, что Льва Александровича, даже ее ближайшего соратника, допросили только спустя 1,5 десятилетия?
Практически, ну, Пономарев, по-моему, он никто никогда не подозревал, что от него что-то может исходить, какая-то угроза со стороны Старовойтова.
Но она могла с ним делиться своими страхами.
Зачем его было допрашивать? А вот имеется другое. Зачем допрашивали за полгода до убийства? Зачем сотрудники ФСБ и Генеральной прокуратуры за полгода до убийства Галины Старовойтовой допрашивали ее ближайшее окружение?
Это когда убили Льва Рохлина, полгода, если отчитать, то это лето, когда был убит депутат Рохлин. По его делу допрашивали?
Неизвестно, там никто не понимает. У Ольги Старовойтовой пытались сделать обыск, а проводили обыск у самой Галины Старовойтовой в ее депутатском приеме в Санкт-Петербурге, который она, по-моему, с Юрием Рыбаковым совместно занимала. Прослушки ставили и ловили лист, которые ставили эти прослушки. Было много. А вот результатов как-то не видно. Кто ставил прослушку, почему указание? Ведь задержали это лицо. Ничего не известно.
Андрей Анатольевич, а как скоро напали на след Колчина и Акиншина, которые и организовали само покушение?
Начнем вообще-то с того, что я не вел уголовного дела и не расследовал убийство Старовойтовой. Поэтому вопрос у вас как бы ставится ко мне как к лицу,
который как бы осведомленному, да, я знаю. Да.
Я его знаю только вот что СМИ о нем извещает, говорит.
А вы как вспоминаете, Лев Александрович, по-моему, сначала другие какие-то были подозреваемые?
Да нет, по-моему, это группа
Колчина
компания,
году, я вам
в общем,
напомню.
Сразу были Колчина компания. Мое представление это сразу было. Они были ангажированы, как бы, вот здесь люди, которые, в общем-то, ее не любили, и публично какие-то высказывания были. Православные такие, якобы ее наказывали за то, что она выступала против веры, там все как-то было смешано. Националисты немного.
Да, вот Андрей Зыков тогда спрошу, вот вы как юрист, считаете ли, большую ли ценность имеют показания, данные уже отбывающим срок преступникам, как вот Колчин, который назвал организатором убийства Глущенко?
Здесь очень что-то схожее с Алексеем Пичугиным. Там, по-моему, двое уголовников давали показания за счет и надеялись, что им скостят сроки. А когда сроки не скостили, они потом выступают в суде и говорят, что извините, нас заставили дать эти показания, что на самом деле ничего подобного не было. И вот я смотрю, что как кинули, бросили тех уголовников по Пичугину, то и с Глущенко сейчас происходит практически то же самое. Ведь он надеялся на то, что не будет реально сидеть, у него не будут такие сроки, и вдруг здесь его адвокат заявляет, что они будут подавать жалобу на решение суда, что наказание очень строгое. Так что, похоже, опять же, следствие не выполнило те договоренности, которые у нее были с Глущенко заключены.
Как вы считаете, Лев Александрович, могли ли такого тертого калача, как Глущенко, так вот вокруг пальца обвести, что он согласился сотрудничать со следствием, а ему все равно дали 17 лет, как и до
этого? Я бы так сказал, что просто мы видим результат. Результат, понимаете? Конечно, все это... Мне кажется, что всегда пишется некий сценарий. Вот всему это обсуждать, мы немножко похожи на пикейных жилетов. Вот мы думаем, там, гадаем,
да нет, мы хотим
какой
просто...
расчет. А на самом деле написан некий сценарий, и он выполняется. Может быть, он меняется на ходу, тоже какие-то новые соображения появляются, но угадать намерение сценария...
Да нет, мы, конечно, в основном, конечно, мы храним память и переживаем за... саму ситуацию, чтобы наша товарищ Галина Васильевна погибла такой
злодейской
смерти. Давайте дадим слово Ольге Васильевне, ее сестре. Ольга Васильевна, как скоро появилась версия о том, что вообще замешаны такие люди, как Глущенко и Кумарин?
О Кумарине речи не шло много лет. А о Глущенко речь шла с самых первых арестов, поскольку Колчин и компания работали вместе с Глущенко. У них был некий ЧОП. Кто-то из них был его телохранителем, кто-то был его якобы помощником в приемном депутатском на Демьяна Бедного в Петербурге, кто-то еще что-то там делал. То есть это была одна компания.
Какой был мотив-то по нему? Он говорит, что мне угрожали, вот он так объяснил. Какой ему был мотив?
Что... Простите, кто сказал, что ему угрожали?
Глущенко сказал, что он из опасения за свою жизнь совершил это убийство.
Возможно, насколько я понимаю, мне пришлось прочесть 28 томов, 29 томов, и сейчас снова 34 тома. Поэтому, конечно, я их наизусть не помню, и не помню пароли, явки, адреса. Но я вам скажу, что мне пришлось узнать много нового в жизни. Иерархия бандитская совершенно не похожа на наш обычный мир. А мотивов может и не быть, может быть просто приказ. Если, например, Колчин отказался бы убивать второго, то убили бы его. Мне так объясняли следователи. Так что искать мотивы, мы тогда действительно превратимся в пикейные жилеты. Искать мотивы надо выше, а не среди исполнителей. Стрелок, он стрелок.
А как вы считаете, насколько добросовестно вообще шло следствие, если вот Льва Александровича, который один из ближайших единомышленников Галины Васильевны, допросили только 15 лет спустя первый раз?
Что касается Льва Александровича, могу поделиться, Лев Александрович, дорогой. По моей инициативе допросили вас, Нарусова, Юла Рыбакова и так далее. Я очень сильно на этом настаивала, писала ходатайство. Потому что, не потому что они там знали что-то, не знали. Они знали, на мой взгляд, и я думаю, Лев Александрович не возразит, они знали окружение Галины Васильевны, они знали, кто ее ненавидит, они знали, кто ей мог угрожать и так далее. То есть это ближний круг. Например, с Юлией Андреевичем Рыбаковым, последнюю думу, она 3 года на одной скамейке просидела, как говорится. И их не допрашивали. По моему настоянию, ходатайству, их, наконец, попросили дать показания.
Я помню, да, деталь это не понял. Какая-то деталь могла, естественно, может быть, и привела к чему-нибудь. Но я уже все забыл через 15 лет.
Да, то есть вы никакой реальной уже помощи следствия?
Ну, конечно, я совершенно не сомневаюсь. Ну, что-то я говорил, конечно, пытался вспомнить.
А, Ольга Васильевна, а искали какую-нибудь ниточку среди депутатских запросов Галины Васильевны, среди ее переписки? Я помню, что показывали, когда первые сюжеты, какая у нее гигантская была переписка с ее избирателями.
Я немножко не поняла. Это мне вопрос?
Да, вам, Ольга Васильевна. Искали среди ее...
Переписка с избирателями была колоссальная. Кроме того, когда был прием в петербургской приемной, стояла огромная очередь. Предварительно помощники отбирали людей. Ну, отбирали как? То есть решали вопросы без Галины Васильевны, если можно, писали запросы. Потом была очередь, и очередь стояла почти до Исаакиевского собора. У нее была огромная популярность. И она действительно решала какие-то вопросы своих избирателей.
А какая тогда предвыборная кампания шла? Я знаю, что думские выборы были только через год.
В то время конкретно шла выборная кампания в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Выборы эти и состоялись 8 декабря, то есть очень вскоре после убийства. У Галины Васильевны был создан блок предвыборный «Северная столица», где она поддерживала... Она сама-то не шла, естественно, на уровень законодательного собрания, но она поддерживала ряд людей, интеллигентов, ученых, врачей, даже главного медика. Она хотела, чтобы во власть шла интеллигенция, самая разная интеллигенция, уговаривала их. Покойный поэт Виктор Кривулин согласился, но потом в связи с своей смертью, конечно, никто из них, все оборвалось. Угу. Главная ее идея всегда была не пускать во власть бандитов. И она говорила, уговаривая вот этих людей, которые далеки от политики, вот вы брезгуете политикой, потому так и живем. Идите хотя бы в местную власть. И многих она уговорила. Но я не думаю, что это было причиной ее убийства.
Давайте зададим вопрос следователю Андрею Зыкову. Вот Галина Васильевна исповедовала принцип люстрации, чтобы не пускать бывших, ну, как бы, соучастников зла во власть. Как вы считаете, Андрей Анатольевич, могло ли это вот тоже напугать ее потенциальных конкурентов, что они будут отстранены от кормушки, что ли, от кормила власти? Вам слово, Андрей Анатольевич.
Ну, в частности, это тоже могло быть причиной, что заказали ее убийство. Ведь если посмотреть, кто сейчас находится во власти, то окажется, что очень многие сотрудники ФСБ, которые в том числе преследовали того же Юлия Рыбакова, других диссидентов, и практически, ну, действительно, эти люди понимали, что если вот законопроект иллюстрации пройдет, то тогда встанет вопрос, а как же им быть во власти, и могут ли они вообще в ней остаться?
Поэтому я и говорю, что если уж смотреть, откуда идут следы убийства, то я все-таки скажу, что это никак не от бандитов. Это должно быть исключительно только от власти.
Да, Лев Александрович, помните, тогда, по-моему, президент Ельцин сказал, что он под личный контроль возьмет расследование. По-моему, это ни к чему не помогло.
Да, в общем-то, расследование... Я абсолютно согласен вот с предыдущими словами, что, конечно, надо искать корни и заказ довольно высоких, как говорится, постов именно спецслужб. Бесспорно, я совершенно не сомневаюсь. Но так как это все переплетено с криминалом, то разобраться, конечно, там фактически невозможно. И я думаю, что вот мы не поймем это. Но почему, я бы хотел сказать все-таки, вот почему именно Галя была. Вот мне кажется, что она была очень эффективным политиком. И ну вот я могу с собой сравнить, потому что я считаю, что я был слабее ее, понимаете? Я здесь в этом смысле, по-моему, не выполняю достаточно скромную роль. Вот мы оба руководили движением «Демократической России». Я занимался организационными вопросами больше, но лицом движения, бесспорно, была Галина. Она была прекрасный оратор. И более того, если я вот для меня, вот я скорее был парламентарий, вот я к этому больше был способен, но реально она не исчерпала свои политические возможности работы в парламенте. Я абсолютно был уверен, что она могла быть, занимать крупный пост в исполнительной власти. И на уровне региона, и об этом были разговоры, может, Ольга Васильевна сейчас лучше меня помнит, но такие разговоры были, что она и могла пойти в Ленинградскую область губернатором, и, по-моему, в Санкт-Петербург. А этого точно они не должны были допустить. Вот это вот определенно. Здесь, конечно, должны были включить все механизмы для того, чтобы не допустить такого эффективного человека в политике, настоящего, как рожденного для того, чтобы заниматься политикой, это как Галина Васильевна. И, по-моему, главная причина была – это вот не дать ей возможность именно набрать вес. А вот, допустим, прошел бы ее блок, да, депутат, если бы там, ну, там, не знаю, насколько много, но, во всяком случае, был бы успех ее блока. Тогда следующий шаг, она вполне могла пойти на губернатора, допустим. Да. Вот это они заранее уже рассчитывали, заранее, и считали, что допустить нельзя.
Ольга Васильевна, вот какие вас высокие посты прочили в разное время Галине Васильевне?
Ну, начнем с того, что многие помнят. Было предложение стать ей министром обороны. И это была не шутка. Ну, кто-то считал, что тогда хотели просто поставить штатского министра обороны, а для того, чтобы это прошло, чтобы это приняли военные, сначала, как выражалась Галя, пугнуть юбкой. Однако я была в ее, когда она была советником президента и сидела в кабинете в Фурцеве. Я была там иногда, ну, что-то помогала, в ожидании поила кофе разных людей, которые ее ждали. И в это время там были десятки генералов с огромным букетом роз. Эти наши патриотические генералы хотели получить какой-нибудь пост предства в Соединенных Штатах или еще где-то. Всякое бывало. То есть это было довольно серьезно. Кроме того, когда перед убийством, ближе к нашей теме, в марте 99 года были назначены выборы губернатора Ленинградской области. У нас это два раздельных субъекта федерации, как и Москва, кто не знает. В это время регион Ленинградской области был один из самых развивающихся, 9% в год, потому что там строились новые порты, нефтяной терминал и так далее. Это был серьезный пост. Кроме того, тогда была очередная волна, это несколько раз уже возникало, объединение двух субъектов федерации, Петербурга и Ленинградской области. То есть это все было нагнеталось серьезно-серьезно. Галина Васильевна не подавала документы на пост губернатора Ленинградской области, но по телевизору, может быть, много где еще, я ведь живу в Петербурге, она в Москве, я не все знаю, то, что я знаю, то за то и за что отвечаю, то и говорю. Однажды по телевидению есть такой канал «Был», или «ЛОТ», то есть Ленинградское областное телевидение. И там она в Выборге говорит, ее спрашивают журналисты, ну а вы как, пойдете в губернатор Ленинградской области? И она, кто помнит, с присущей ей такой усмешкой, как бы, с усмешкой говорит, а почему бы и нет? Не пускать же туда бандитов Жириновского, например. Возможно, и пойду. Но она бы не выиграла те выборы, и она это знала. Но она могла спутать все карты, потому что даже немного процентов, 6-7, могло спутать все карты, на которые рассчитывали совершенно другие люди. То есть я вижу много-много причин. Вот нет такого слова юридического, но по-русски говоря, не совсем по-русски. Я вижу причины в основном электоральные. Либо она стала кем-то, либо она поспособствовала бы кому-то стать кем-то, занять важные посты, чего не могли допустить власти в то время.
А как вы считаете, вот будь принят предложенный ей закон о люстрации, ведь никто бы из нынешних обитателей Кремля не имел бы права вообще даже баллотироваться, как вы считаете? Это перекрыло бы им дорогу во власть?
Ну, вы же помните, Владимир, первый раз этот законопроект она выдвинула в 92-м году, второй раз в 97-м. Ни разу он не был включен даже в повестку дня. Но, разумеется, ей этого не забыли. Если бы этот закон прошел, мы бы жили, конечно, в другой стране.
А какие у нее были отношения с губернатором Яковлевым?
Отвратительные.
Лев Александрович, даю вам слово.
Да, ну, я должен сказать, что ведь вот представить, что ее убили бы в начале 90-х годов, это невозможно, потому что была другая атмосфера. Но, как мы видим, чекисты пришли к власти, в конце концов, именно в 2000 году. Поэтому убита она символически, так сказать, буквально перед их приходом к власти. Поэтому они готовились, это был сценарий, расчистить все поле, убрать людей, которые, может быть, больше всего знают, или больше всего будут сопротивляться, или больше всего помешают. И в этом смысле здесь все вполне логично.
Тогда вопрос Андрею Зыкову. А какая была, напомните нашим радиослушателям, атмосфера вообще в Петербурге середины 90-х годов, когда отстреливали команду реформаторов, бывших соратников Анатолия Александровича Собчака? Какие наиболее громкие были преступления, Андрей Анатольевич, напомните нашим слушателям?
Ну, насчет атмосферы, которая была в то время в Петербурге, наверное, можно сказать словами Карамзина, воруют. А воровали все и все. Воровали там, где только могли. Одна из причин, почему еще могли ее убить, опять же, если за те года рассматривать, то ведь была создана комиссия по поводу приватизации имущества Санкт-Петербурга, и как раз в эту комиссию входила Старовойтова. Как раз комиссия рассматривала, каким образом приватизировались крупнейшие предприятия. Это как раз деятельность Маневича, деятельность Германа Грефа изучалась в этой комиссии. И за этими личностями шел такой шлейф, что, извините, на пожизненное, по-моему, там тянул каждый из них. Поэтому неудивительно, что если бы действительно результаты этой комиссии были где-нибудь напечатаны, дан бы был им хуей ход, то даже этим личностям очень бы не поздоровилось. Так что, а насчет Германа Грефа, ну, можно, наверное, сказать, и в принципе это и опубликовано, что очень странно, что в отношении него возбуждалось 4 уголовных дела, и дела прекращались иногда в связи со смертью заявителей, которые сообщали о том, что давали ему взятку по поводу, опять же, незаконной приватизации. Ну, так что это тоже могло быть одним из оснований ее убийства.
Да, Ольга Васильевна, тогда Анатолий Александрович был как раз в розыске и скрывался в Париже. Это те самые времена, да?
Совсем те. Я сейчас не могу дать точных дат, но я очень хорошо помню, когда убили Мишу Маневича. Ему было 36 лет. На следующий день они должны были встречаться, кстати, с Галиной Васильевной. Именно по этим делам. Я не могу утверждать под присягой, но мое твердое впечатление, я много об этом читала, что Маневича убили за то, что он не дал украсть деньги. Как говорят, что такие убийства связаны с деньгами. Да, но можно дать, можно не дать. И еще я боюсь, что уходит время про деньги. Вот этот слух, что Галина Васильевна везла деньги, разумеется, это был вброс. Она действительно везла деньги, 1800 долларов. Но почему-то на месте оперативники отдали их мне. Это было на покупку телевизора родителям. Или деликатно его расставила это для нас. Ну, разумеется, мы много об этом потом смотрели, изучали, спрашивали. Она хотела получить какие-то деньги на петербургские выборы, но ни о каких миллионах там речи быть не могло, это смешно. И денег ей не дали. И последнее на эту тему. Если бы деньги были, никогда бы она их не повезла. Она не курьер, она политик.
Да, то есть этого...
это, да, и, кстати, через месяц примерно, когда начинается расследование, естественно, рассматриваются все версии, вплоть до бытовых, но мало ли что.
Да, вот мы это... с этого начали нашу передачу, что мы всегда опровергаем вот этот оскорбительный слух, так что мы эту передачу начали с этого как раз эпизода. Лев Александрович, вот тогда вот в то лето, во-первых, впервые стал Владимир Путин главой Федеральной службы безопасности в июне. Угу. И вот сразу же убили генерала Рохлина. А в ноябре Галина Васильевна, как вы считаете, какая-то доля ответственности есть на службе безопасности вообще государственной, которая и даже и не раскрыла, по-моему, спустя 17 лет, если только раскрывается одно из убийств, а тогда вообще ничего не сделала?
Ну, мы ведь вот сейчас вот обсуждая не случайно, по крайней мере, двое из нас каждый раз говорят про спецслужбы, и что вполне возможно, что они как-то каким-то образом участвовали во всем этом деле. И, скорее всего, так и было. Поэтому, конечно, и глава, так сказать, ведомства несет определенную ответственность за все это дело. Тем более, что вот так идет... долго и мучительно, и мы видим, что заказчика так и нет. И вот эта идея, что Кумарин мог быть заказчиком, она будет, по-моему, достаточно нелепо. А тогда кто-то Кумарину должен был приказать, бесспорно. А поэтому, конечно, ответственность Путина тем велика, так сказать, и Рохлин тоже с большой вероятностью был убит. И скорее...
Он был убит просто кем, смотря? Говорят, что его женой, но она не соглашается.
Да, нет, нет, убит не женой, бесспорно. И я знаю, раз, там люди, которые рядом с ним на даче жили, там, говорит определенно, Полторанин, допустим, сосед Рохлина, говорит определенно, что он был убит, и известно просто, так сказать, как это происходило даже. Видели людей, которые убивали. Но ясно, если Рохлина убивали, то это были люди из спецслужб, бесспорно. Поэтому здесь... много чего можно дальше на эту тему говорить. Но опять-таки здесь надо с большим количеством фактов все это утверждать.
Да, вопрос тогда Андрею Зыкову. Как по-вашему, случайно ли вот смерть недавно, по-моему, года три назад депутата Шутова, которого даже избрали в Заксобрание, будучи, когда он был под стражей, а все равно ему не выдали этот иммунитет и отправили в колонию, где он и погиб? Как вы считаете? Это, по-моему, был очень осведомленный человек о всех делах северной столицы.
Да, безусловно, это был осведомленный человек, и, в принципе, немного так рассматривая, за что его обвиняли и какова доказательственная база, что виноват ли он в тех преступлениях, которые ему вменили. Но стоит сказать, что ведь, в принципе, его привлекали к уголовной ответственности не один раз, и дважды после его оправдывали в совершенных преступлениях. Там что-то в поджоге гостиницы, и еще что-то такое страшное было. И все время там после его оправдывали. И здесь, мне кажется, что, опять же, обвинение было несколько подтасовано. Не совсем оно происходило бесстрастно в отношении Шутова. Да, это был очень осведомленный человек. И, кстати говоря, по-моему, обвинять в настоящее время Барсукова-Кумарина в убийстве очень неосторожно. Ведь, опять же, мы когда обвиняем Барсукова-Кумарина, то след от Барсукова-Кумарина вновь идет к спецслужбам. Он же очень близок, опять же, к людям с погонами. Стоит, наверное, заметить, что когда в Испании задерживали Геннадия Петрова и достали все аудиопрослушки, то Петров, преступный авторитет, обращается к Бастрыкину просто по имени Саша, когда в разговоре. То, извините, и Барсуков Кумарин к очень многим людям в погонах обращался вот так же по именам. Так что мы еще раз говорим о том, что если обвинять будут Кумарина, что след надо искать именно в спецслужбах.
Да, Ольга Васильевна, вот мы вспомнили, что в то лето Владимира Владимировича Путина назначили главой ФСБ. Мог ли он считаться беспристрастным, таким неангажированным человеком вот во всех питерских расследованиях?
Я не настолько лично его видела пару раз в кабинетах Смолинова, когда нужно было что-то передать для Анатолия Александровича Собчака. Вы знаете, я не знаю, сколько у нас времени осталось. Я все-таки хочу сказать то, что мне важно сказать. Я расцениваю эту ситуацию вокруг Галины и позже как победу ГКЧП-2. ГКЧП-1 были старые дураки и все профукали, даже никого не арестовали. А ГКЧП-2 действовала медленно, аккуратно, постепенно, расчищая площадку, полностью согласно со Львом Александровичем и Андрей что-то подобное говорил. И в результате у нас ФСБ официально у власти, какая там люстрация, о чем мы говорим. Но я не ответила на ваш вопрос, простите, повторите его еще раз.
Да, мог ли Владимир Владимирович считаться неангажированной и беспристрастной фигурой, когда он стал главой ФСБ, и несколько накопилось даже там, в северной столице?
Я думаю, что человек, которого назначают, тем более в переломные моменты, директором Федеральной службы безопасности, не может быть неангажирован по определению. Лично про Путина я этого не знаю, но мне кажется, это по определению просто так. Страна на переломе, одна страна исчезла, началась другая. Ну как можно быть неангажированным? Это все как-то очень тесно связано. Как именно, не мне судить, пусть аналитики подумают получше.
Вы как вспоминаете вот те времена и появление фигуры Владимира Владимировича Путина на политическом небосклоне?
Ну, вообще, эта тема требует специального даже разговора. Но вот очень интересный вопрос. Поддержала бы Галина Васильевна Путина, потому что я помню, вообще вот убийство Галины Васильевны способствовало тому, что появился некий Координационный совет демократических сил. Я его сам помню. Мотивировал, создавал, так сказать, и мы тогда объединились. Это было и... Я был представителем Демократической России, там был и Гайдар, и Чубайс, ну, Союз правых сил. И Демроссия, еще ряд таких более мелких структур либерального толка. Но я должен сказать, что... буквально через год решался вопрос, поддерживать Путина или нет. И питерцы, и Чубайс, Анатолий Борисович, они рвали на себе рубаху, говорили, вот он демократ, его надо поддержать. И знаю, что Борис, например, колебался, Немцов, поддерживать или нет. Но Чубайс передавил руководство Союза правых сил кандидатуру Путина. И вы помните, наверное, все помнят, что Союз правых сил шел... поддержку Путина на выборы.
Ну, они надумали, Кириенко в Думу, Путина в президенты. Это как бы до Нового года. Да. Они не знали, что Ельцин идет в отставку.
Да-да, Путин в президенты, да. Вот, и интересно было роль Гали. Мне кажется, вряд ли бы она поддержала. Вот, она была очень жестко настроена, как бы против своим законом люстрации, да. Она как бы определенно давала понять, что она не поддержит кандидатуру из спецслужб. Заранее даже можно было предсказать, что, скорее всего, так было. Трудно за нее говорить, конечно, но, скорее всего, она бы не поддержала. Но питерцы, вот команда питерская, она поддерживала Путина. Как бы заранее уже была как-то ангажирована на это дело.
Давайте Андрею Зыкову зададим вопрос. Вы начали говорить, по-моему, про комиссию Салье. Вот какие там наиболее такие сенсационные факты вскрылись, о которых вы сейчас до сих пор помните? Андрей Анатольевич, вам слово.
Практически о результатах, которым пришла эта комиссия, они знала и Галина Васильевна. Когда вскрылось, что практически здесь все разворовывалось, была программа «Сырье в обмен на продовольствие». 92-й год, 91-й был год, когда прилавки были пустыми в магазинах. Это, наверное, все помнят, кто жил в тот период, кроме молодежи. И выявились просто преступные договора, когда они, их нельзя даже было предъявить в суд, что договора были юридически уничтожены, вскрылись заниженные цены на сырье, то есть вскрылось хищение на сумму порядка 120 миллионов долларов. И эти 120 миллионов долларов они осели в кармане питерских чиновников. Кроме того, другая была программа. В то время как раз Германия и ряд других стран помогали как бы продовольствием, вот шли какие-то вот помощь какая-то экономическая из той же Германии, очень много из других стран приходило. И эта помощь должна была распределяться бесплатно. Однако 90% ее продавалось. И более того, то, что продавалось, это все оседало в известном многим Банке России. А Банк России — это, опять же, окружение Владимира Владимировича. Поэтому в дальнейшем уже, в 99-м году было возбуждено уголовное дело 144-128, которое было журналистами названо делом Путина Владимира ВВ. Это дело в отношении корпорации «20-й Трест», а там почти за каждым решением, за каждым выделением, незаконным выделением бюджетных средств, везде была фамилия Путина, ну, во многих документах, либо Собчака. В Комитете финансов были изъяты десятки договоров корпорации и администрации мэрии Санкт-Петербурга, где были подписи Никешина, подписи Собчака. И все это незаконное выделение, незаконное расхищение бюджетных средств. Вот здесь говорилось, что Галина Васильевна была против того, чтобы преступность шла во власть. Но она не могла не знать об этих фактах. И она тогда должна была видеть, что именно преступность и идет к власти. И преступность вот и возглавляет органы ФСБ, да и в других государственных структурах очень много ее представителей. Поэтому ее отношение к данным лицам, ну, по-моему, было весьма бы однозначно нелицеприятное.
Вопрос Ольги Васильевны. А какие были отношения у Галины Васильевны с Валентиной Ивановной Матвиенко? Я знаю, что когда она стала губернатором Петербурга, довольно формально подошли к увековечению памяти Галины Васильевны. Не совсем, я помню, те, которые пыталось гражданское общество назвать именами Галины Васильевны, объекты, было им присвоено ее имя.
Нет, нет, я не соглашусь с вами. Я благодарна Матвиенко. У нас основным мотором этого дела были почетные граждане Петербурга, которые имеют право законотворческой инициативы. И главным мотором был Олег Ульянович Басилашвили. И он мне говорил: Оля, как в советском отделе снабжения, пиши 10 килограмм бумаги, 7 дадут. Мы написали 10 килограмм бумаги, и нам дали 10 килограмм бумаги. Валентина Ивановна сделала все, что могла. Мемориальная доска на доме, где она была убита. Прекрасный сквер в центре города с памятным знаком. Сквер отреставрировали. Школа названа ее именем. Есть две правительственные городские стипендии. Мы проводим каждый год конкурс молодых талантов. То есть научные работы. Темы, которые определяет наш фонд Галины Старовойтовой. Это все случилось во время Валентины Ивановны. Валентина Ивановна мне рассказывала, как когда было правительство Примакова, вот в тот кризис, и ее выдвигали на министра, как это называлось, по социальным делам.
По социальному развитию она была, вице-премьером, да.
Она говорит: я прекрасно знала, что нас с Галиной Васильевной стравливают, что Галина Васильевна должна будет сказать, что это там коммунистка, то все. А Галина Васильевна меня поддержала, сказала, что социальные вопросы как раз это те, которых Валентина Ивановна имеет опыт, и она хороший организатор и энергичный человек. То есть у них были отношения, как бы вам сказать, идеологически они были разные люди, но по-человечески у них отношения были совсем неплохие. Кроме того, Валентина Ивановна 20 ноября, в день убийства Гали, имела обыкновение разговаривать с нашей теперь уже покойной мамой. Не просто там: Римма Яковлевна, я вас поддерживаю, а по 40 минут, например. То есть у меня нет ни малейших претензий к Валентине Ивановне, по крайней мере, в этом отношении. Сосульки – это другое дело, не будем об этом.
Да, я помню, что Петр Кучеренко, помощник Галины Васильевны, рассказывал, что они иногда, когда были народными депутатами СССР, даже вместе в одном купе ездили на сессии Верховного Совета. Правда?
Совершенно верно. И разговаривали, и Валентина Ивановна мне рассказывала, как Галина Васильевна помогала ей изучать английский язык. Она перед этим готовилась... Валентина Ивановна готовилась быть послом на Мальте, еще где-то в Греции, по-моему, она была послом, да? Да, и она изучала язык. И она мне говорила: как мне Галина помогала. Она говорила: вы что, вы по слову, вы фразами. И говорит: у меня пошло. То есть у них были какие-то человеческие отношения. Идеология ведь не все решает. Не коммунист, это не значит непременно зверский антикоммунист. Есть еще человеческие отношения.
Да-да-да, вот я как раз хотел эту человеческую нотку. Лев Александрович, вот многие уже ушли из жизни. А какие были отношения у Галины Васильевны со спикером Селезневым?
Ну, наверное, Ольга Васильевна тоже сейчас это может напомнить нам более подробно. Но вообще говоря, так сказать, за Селезневым лоббировал и поддерживал такую структуру, как она там называлась как-то со словом «безопасность», то есть бывшие силовики – Но она надувала щеки, так сказать, там выдавала удостоверение. Они якобы, так сказать, боролись с коррупцией, как это сейчас часто бывает. Отставники создают такие структуры, якобы борются с коррупцией, а на самом деле просто вымогают деньги. И за ними там шли довольно серьезных дел, и она как раз вот перед убийством, в общем-то, провела расследование и собиралась опубликовать статью, или опубликовала уже к этому моменту. И там были серьезные обвинения тех людей, которые окружали реально Селезнёва.
Да, вопрос Андрею Зыкову. Как вы считаете, Андрей, почему вот знаковые убийства середины 90-х годов, некоторые до сих пор не раскрыты, например, убийство Владислава Листьева или Дмитрия Холодова, или генерала Рохлина. Вот сегодня, наконец, какие-то организаторы все осуждены убийству Галины Васильевны. Вам слово, Андрей Анатольевич.
Ну, а весь вопрос, кому выгодно, чтобы эти преступления были раскрыты? Ведь всегда стоит вопрос, кто за этими убийствами стоит. Если стоят спецслужбы, да, безусловно, это все так и повиснет. Очень часто спецслужбы прикрываются как раз руками бандитов. Но тогда, в общем-то, выведут такого стрелочника, не стрелочника, вроде Колчина или еще что-нибудь подобное. А так, если это действительно исходит из вышестоящих стен, ну, чтобы, опять же, сохранить тишину и спокойствие во властных кабинетах, так и останется нераскрытыми. А в принципе, нельзя сказать, что это нераскрываемые преступления. При желании их раскрыть бы можно было.
Да, вопрос Ольги Васильевны. А вы как вспоминаете отношения Галины Васильевны с Геннадием Николаевичем Селезневым?
То, о чем упоминал Андрей, статья эта была опубликована за неделю до убийства. Называлась «Союз серпа и молота». И там было разоблачение вот этих вот нехороших дел Академии национальной безопасности. Есть еще такая милая деталь. Геннадий Николаевич уже скончался, поэтому бог ему судья. Но была такая деталь. Галину Васильевну убили, еще не похоронили. Селезнёв подал на нее в суд за эту статью. Так, маленькая деталь, очень милая. Да, мы какое-то время думали, что Селезнёв мог быть причастен к этому, но следствие пока ничего такого не подтвердило. Но следствие не закончено.
Да, вот давайте вернемся. Следствие, то есть, не закончено, они, по-моему, собираются подавать апелляцию, да? Правильно я понимаю?
Да. Дело в том, что так как Глущенко заключил сделку со следствием, суд проходил в особом порядке, и там есть всякие детали, интересующийся легко может это найти в этом законе. Сделка со следствием – это такое народное название. Они могут апеллировать, то есть обжаловать срок, но не существо дела. По существу дела, если он заключил сделку со следствием, признал себя виновным в этом, то по существу дела они обжаловать ничего не могут. То, что ему назначили сегодня 17 лет, разумеется, они могут попытаться обжаловать этот срок, но ну, чуть-чуть, я так понимаю, мне объясняли знающие юристы и следователи, ну, пускай не 17, а 15. Нашей семье это совершенно не важно. Важно, чтобы следствие двигалось дальше. То, что он назвал Кумарина, многие журналисты спрашивают, верю я или не верю. Это совершенно не предмет веры. Я изучила 34 тома дела. Там много показаний, которые говорят о том, что да, возможно, Барсуков ему дал такое указание. Он прошел так называемый полиграф. Много было журналистского шума, но полиграф не является решающим доказательством. Это только одно из подтверждений. То есть я, как человек, который изучил очень много этих мерзких текстов, я могу сказать, что вполне вероятно, что Глущенко лично это сказал Барсуков. Но чтобы это была идея Барсукова, у меня никак не укладывается в моей бедной голове. Ну, никак не укладывается, чтобы он сам это придумал. Зачем? И сегодня об этом шла речь. Зачем?
Да, вы как-то
я полагаю, что ему кто-то указал, или это было коллективное решение. И так как сейчас ФСБ вплотную займется уже Барсуковым, я очень надеюсь, что он назовет кого-то еще. Зачем же брать ему это на себя? Это пожизненно. Каждый хочет выйти на свободу.
Александрович тоже удивилось, что человек, который еще живой, как-то не спросясь его вовлекли в эту коллизию. То есть он может какие-то неожиданные показания, вы считаете, дать?
Барсуков?
Да.
Не верю. Вот Ольга Васильевна более, так сказать, оптимистично настроена, что можно...
Что он назовет какие-то фамилии, но да, вы не думаете?
Не назовет, и либо неожиданно умрет как-нибудь, либо... Я тоже не верю, во-первых, что он заказчиком, просто абсолютно не понимает, как это могло быть. Но, с другой стороны, это уже ближний круг вообще-то Владимира Владимировича, поэтому... Он совершенно не представляет, чтобы дали возможность ему, так сказать, сказать правду, не верю. Не дадут возможность, так сказать, сказать ему и произнести это. По крайней мере, мы об этом не слышим.
Вопрос Андрею Зыкову. А вы как считаете, вот, вообще все дела, которые вокруг Владимира Барсукова-Кумарина, они довольно долго вообще расследовались, и его с трудом удалось оставить за решеткой. Как вы считаете, вот сейчас согласится ли он вообще участвовать в этом новом, где без него его вовлекли, женили, а он уже сидит на по другой статье о Тамбовской преступной группировке?
Ну, есть вопрос, опять же, зачем надо было впутывать Барсукова вот в эту цепочку? Цепочку заказчиков этого убийства. Оказывается, что Глущенко не заказчик, ему просто сказал Барсуков, но ведь потом, и окажется, Барсуков не заказчик, ему кто-то еще другой сказал. Если в принципе Барсуков согласится с этой ролью, тогда пойдут ведь фамилии действительно из ближайшего окружения Владимира Владимировича. Ведь стоит помнить, что здесь и кооператив «Озеро», и тот же Владимир Смирнов, председатель данного кооператива. И мы посмотрим, что Барсуков всегда был заместителем Смирнова. И в ПТК, и в АО «Знаменское», это филиал знаменитого СПАГа. Поэтому не приведи Господь Бог, если Барсуков заговорит. Но, в принципе, ему не дадут заговорить. Если вот даже он что-то и скажет, и назовет какие-то фамилии, которые бы там наверху не хотели, чтобы звучали, следователь просто их не занесет в протокол допроса. Ну, очевидно, даст сигнал, что такие фамилии прозвучали, и тогда с Барсуковым просто-напросто разделаются в камере. То есть практически надо защищать не столько Глущенко, что он боится, что его убьют в заключении, за сколько в защите нуждается Кумарин. Вот, это человек, которого действительно реально могут убить. И если он сейчас живой, еще до сих пор живой, но я это объясняю только тем, что вполне возможно, за ним еще какие-то стоят финансы, что он еще какими-то управляет, там, владеет какими-то акциями, какими-то предприятиями, еще чем-то. И задача стоит лишить его этих акций, лишить его материальных ценностей в пользу кого-то. А для этого, ну, все средства хороши, как считают те, кто в погонах наверху. Ну и для этого, может быть, необходимы были вот эти показания Глущенко, что заказчиком якобы Барсуков является. Барсукову скажут, смотри, вот тебе пожизненное светит. Если ты не отдашь то-то, то-то, то-то. Отдашь, поделишься, ну, мы скажем, что да, тебя оговорили. А не отдашь, ну вот тогда сядешь на пожизненное. Вполне возможно, это одна из причин, почему Глущенко вдруг заговорил и назвал Барсукова заказчиком данного преступления.
Ольга Васильевна, как вы считаете, какую роль здесь должен сыграть в этом вообще комбинации Владимир Барсуков-Кумарин?
Какую роль должен сыграть кто?
Барсуков-Кумарин. Почему его вообще вовлекли? Потому что это как на последнем, да, на последнем этапе его фамилия-то вообще появилась.
Я думаю, что у него задача сейчас одна – это выжить. Ну, это мне так кажется. А то, что Лев Александрович сказал, что я более оптимистична – да. А у меня выхода другого нет. Я и собираюсь быть оптимистичной. Дело движется. Дело движется. Надо нам постараться жить долго. Делать все, что от нас зависит. Дело движется и не стоит на месте. То, что сейчас рассказал Андрей о схемах, что могут Кумарину просто не дать сказать или элементарно убить, разумеется, я не такая наивная и не юная, чтобы не понимать этого. Однако, почему же мне... не надеяться на то, что он назовет кого-то более реального, чем он сам. Ну почему нет? Ну, господа хорошие, вы предлагаете мне заплакать, удалиться в монастырь и сказать, все, страна безнадежна, следствие закончено, забудьте. Никогда. Я буду делать все, что можно. Следователь у нас очень энергичный и толковый. Я очень надеюсь, что все-таки мы узнаем имя заказчика. Или заказчиков. Я очень на это надеюсь. Это не дурной оптимизм. Это жизненная позиция. Ну, и да, кроме того, правда, нет другого выхода.
Да, мы 17 лет верили в это, вот к каким-то результатам пришли, Лев Александрович.
Ольга Васильевна, вы мне простите, я не хотел вас как-то обидеть, но я восхищаюсь вашей вот такой вот твердой позицией, и, конечно, если можно как-то вам помочь, мы будем стараться это делать.
Да, но вряд ли Барсукова-Кумарина допустят иностранных журналистов или независимых каких-то адвокатов, или независимых... нотариусов,
все. Ну, абсолютно в руках этой системы, да.
Конечно, но человек.
Бывают разные чудеса, я согласен, да. И надеяться надо всегда. Я вообще не сомневаюсь, что это надо делать.
Вот я хотел бы сказать о наследии политическом Галины Васильевны. Вот Лев Александрович, у нее было целое там плеяда помощников, и вышли разные люди. Руслан Леньков, вот Петр Кучеренко, а вышел, например, Виталий Милонов. Как вы считаете, почему так по-разному разошлись пути вот ваших молодых соратников? России.
По-моему, это вещь непредсказуемая. Я не могу это как бы оценить.
Ну, кого вам запомнилось?
Вообще,
кого она привела в политику?
Это в духе времени как бы происходит. Вот так время меняется. И, ну, Леньков, парень, так сказать, по-моему, остался с тех же взглядов, но активно не занимается сейчас, насколько я понимаю, я просто не знаю, может быть. Но там вообще есть замечательный правозащитный совет. Не надо обязательно говорить о ближайшем окружении. А если шире взять, то Санкт-Петербург вполне достойно, вот по крайней мере в той области, которой я занимаюсь, в области прав человека, очень достойно выглядит. У них большая структура, правозащитный совет Санкт-Петербурга. Там десятки человек, и адвокаты есть, и все они знали Галина Васильевна, дружили с ней. Я думаю, что вот это главное наследие. Это правозащитный совет Санкт-Петербурга.
Да, Ольга Васильевна, кто из ее помощников до сих пор поддерживает с вами связь и занимается вот, и симпатизирует вашей семье?
Я полагаю, что очень хорошие вещи, умные делает и говорит Петр Кучеренко. Руслан больше занимается бизнесом. Что касается Милонова, он искал, кому бы прилипнуть. Мое мнение достаточно резкое. Если бы сейчас были коммунисты у власти, Милонов мог бы быть воинствующим атеистом. Вот уж позвольте такое предположение даже допустить. А он был ее помощником месяца два всего. А потом сам раздул свой пиар на этом, что «ах, я был помощником Старелла». Ну нет, близким помощником он не был. Самый главный ее помощник – Людмила Васильевна Ютковская в Москве, Галина Георгиевна Маркелова в Петербурге, которая до сих пор тянет музей наш фонд, много делает. И, конечно, Петр Кучеренко, который вырос с ней, он пришел 17-летним мальчиком. Он очень правильно все оценивает, до сих пор ее считает своим учителем и ценит. Я надеюсь, что его судьба сложится хорошо. Сейчас ему сколько лет уже? Лет 35, наверное.
Да-да.
Ну да, 17-18, вот так. Вот. А более дальние лучи, ну, уж раз зашла об этом речь, я тоже член правозащитного совета Петербурга. Я не знаю, много ли от нас толку, но ничего не делать. Это последнее дело. Мы что-то постоянно делаем. Хотя бы выступаем заявлением, участвуем там-сям, в каких-то комиссиях. У нас члены правозащитного совета – это такие люди, известные как руководитель петербургских солдатских матерей Элла Полякова, Наташа Евдокимова. Но у нас очень много достойных людей. Юрий Вдовин. Многих из них вы либо знаете, либо слышали о них.
Конечно. Спасибо большое, Ольга Васильевна. Надеемся, что действительно это дело будет расследовано. К сожалению, вчера у нас была горькая годовщина, полгода со дня убийства Бориса Немцова. Так что этот политический террор остается в арсенале злодеев, которые, к сожалению, действуют за кулисами российской политики. Ну что ж, на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени», посвященная памяти Галины Старовойтовой. Часть организаторов ее убийства сегодня названа. У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».